коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот главные темы выпуска. Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову убили бывшие активисты Русского национального единства. Неподтвержденные сообщения об этом появились в российских СМИ. В числе претендентов на пост президента Украины – кандидат против всех. ООН временно эвакуирует часть персонала в Афганистане. В эфире «Свобода в полдень». В российских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что раскрыто убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Источник правоохранительных органов сообщил, что убийство совершили бывшие члены организации «Русское национальное единство». Утверждается, что задержаны двое подозреваемых. Официального подтверждения этих сведений нет. Бывший лидер РНЕ Александр Баркашов заявил, что эта организация не причастна к гибели адвоката и журналистки. Ранее в интервью радио «Свобода» брат Станислава Маркелова Михаил сообщил, что он провел собственное расследование, и ему известны имена убийц Станислава Маркелова. Эти люди имеют прямое отношение к ряду неформальных организаций, которые действуют как на территории России, так и на Западе, сказал Михаил Маркелов. Также он утверждал, что в этом деле не надо искать кавказский след. Сегодня нам также удалось связаться с Михаилом Маркеловым, но пока он воздержался от комментариев, сославшись на тайну следствия. Напомню, Маркелов и Бабурова были убиты 19 января на улице в центре Москвы после пресс-конференции Маркелова о расследовании уголовных дел, связанных с Северным Кавказом. Мы попросили прокомментировать это сообщение Зою Светову, правозащитницу, обозревателя «Новых известий», которая проходит свидетелем по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
После того, как брат Станислава Михаил заявил о том, что убийство раскрыто и что он знает имена убийц, то, конечно, я ожидала, что в ближайшие дни должны быть аресты. Я думаю, что вот все люди, которые арестованы, это, скорее всего, те люди, о которых говорил Михаил Маркелов. Верили ли я в то, что это настоящие убийцы Маркелова Станислава, это очень трудно сказать, поскольку еще неизвестны их имена, и та версия, которая озвучена о мести Станиславу Маркелову за его деятельность в борьбе против фашистов, вместе за то, что ему удалось добиться ареста некоторых членов неонацистских группировок, мне кажется, несколько странно. Мне трудно судить об этом, поскольку и сама я еще неделю назад была на допросе в Генпрокуратуре, меня вызвали как свидетеля по делу. Как бы следствие идет полным ходом, да, происходит допрос свидетелей. В тот же день была информация о том, что Михаил Маркелов раскрыл убийство своего брата, и мне показалось, что сотрудники следственной группы были несколько удивлены этим сообщением, хотя, может быть, просто как бы те, которые ведут допрос, они не осведомлены о том, что уже есть версии, и в то время уже были как бы известны имена предполагаемых исполнителей, да, и убийц Маркелова. Но дело в том, что тут еще очень странна информация о том, что к убийству Станислава причастны исполнители, да, что они бывшие члены вот этой организации РНЕ. Насколько я знаю, организация РНЕ с 2000 года уже не существует. Поэтому мне непонятно, почему их называют членами этой группировки. Наверняка они являются членами какой-то другой группировки, потому что РНЕ же раскололась на какие-то другие группы. Но, с другой стороны, опять же, повторюсь, очень трудно сейчас судить. Давайте дождемся все-таки какой-то официальной информации о том, что к убийству Станислава причастны члены фашистских группировок. Это была одна из основных версий, поэтому вполне логично, что сейчас она всплыла. Но нужно дождаться и посмотреть, ведь брат Маркелова говорил о том, что там целая группа, что это исполнители, они в то же время как бы являются и заказчиками, поэтому давайте дождемся полной информации, будем судить.
Это была правозащитница, обозреватель «Новых известий» Зоя Светова. Вы слушаете «Свободу в полдень». До президентских выборов на Украине остается менее 2,5 месяцев. В стране завершается выдвижение политическими силами кандидатов в президенты. Нынешний этап предвыборной кампании проходит на фоне эпидемии гриппа. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
К настоящему времени Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 15 кандидатов на пост главы государства. Пока замыкает этот список 63-летний житель Ивано-Франковской области, президент местной торгово-промышленной палаты Василий Против всех. Ради участия в избирательном марафоне он отказался от своей прежней фамилии Гуменюк и надеется собрать на выборах голоса украинцев, разочаровавшихся в бывших кумирах. Из-за эпидемии гриппа в стране временно запрещены все массовые мероприятия. Однако ряду политиков это не помешало продолжить предвыборную кампанию, заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Верховной Рады, кандидат в президенты Владимир Литвин.
Вот этой эпидемией, этой бедой очень ловко воспользовались ряд политиков и политических сил. Они эту проблему активно подхватили и возглавили. И получилось так, что у нас больше разговоров, больше страхов, больше нагнетания страстей, нежели практически работы. Телевизор, поездки вроде бы приурочены к одной цели – противодействию эпидемии гриппа. Но в то же время идет такой, знаете, нажимной характер агитации. Я должен сказать, что все остальные кандидаты и претенденты попались в эту ловушку, которая так изощренно была расставлена. Если уж такая же у нас ситуация сложилась. И, кстати, по вине власти, прежде всего исполнительной власти, которые абсолютно ничего не сделали для того, чтобы уберечь страну от этой эпидемии, то нужно было бы приостановить или остановить избирательную кампанию.
Фаворитами президентской гонки остаются лидер оппозиции Виктор Янукович и уступающая ему по разным оценкам от 6 до 12% премьер-министр Юлия Тимошенко.
Для того, чтобы они были лидерами гонки, на сегодняшний день есть все предпосылки. У них медийный и финансовый ресурс. Мы же прекрасно понимаем, что такое выборы. Это большие деньги. А что такое победитель на выборах? Это очень большие деньги. Если они денно и ночно на экранах телевизора рассказывают, как они денно и ночно пекутся о народе. Премьер, будучи при власти, а Виктор Янукович временно, будучи не у власти, рассказывает, как должно быть. А что касается, собственно, социологических исследований, я просто их воспринимаю как данность. Но в то же время, если почитать некоторые исследования, то, скажем, подход в комментариях избирательный. Ну, скажем, по уровню доверия на первом месте идет Янукович, на втором Тимошенко, но в то же время более половины людей им вообще не доверяют. А других ни слова. Потому что есть люди, у которых уровень доверия значительно выше, нежели этих двух рейтингоносцев. Поэтому здесь речь надо вести не столько о социологических исследованиях, сколько о манипуляции социологическими исследованиями. Происходит такой усиленный процесс зомбирования страны,
считает глава украинского парламента Владимир Литвин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:45. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
ООН эвакуирует часть персонала в Афганистане по соображениям безопасности. В российских СМИ появились неподтвержденные сообщения о раскрытии убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В Кабардино-Балкарии в автокатастрофе погибли 8 человек. Парламент Беларуси создает рабочую группу для рассмотрения вопроса о признании Южной Осетии и Абхазии. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14:07. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Вот некоторые темы. Маруся Климова представляет книгу «Моя теория литературы». Соцреализм и сюрреализм Карла Тайги. Вы слушаете «Свободу в полдень». Почему бунт думских оппозиционеров, направленный против итогов выборов 11 октября, по факту захлебнулся, так и не развившись? Этот вопрос сегодня задала газета «Ведомости». У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Бунт не принес результатов. Именно так называется материал, опубликованный в газете «Ведомости». Материал посвящен итогам недавних выступлений думских оппозиционеров, выступлений, направленных против партии власти и электоральной политики власти как таковой. Не то чтобы в терминологии Салтыкова-Щедрина от думской оппозиции добрые люди ожидали больших кровопролитиев. Однако и после выборов 11 октября, получивших скандальную известность далеко за пределами России, и после демарша, осуществленного тремя думскими фракциями, коммунисты, ЛДПР и «Справедливая Россия» покинули зал заседания Госдумы. Эта самая оппозиция не съела даже доступного по закону чижика. Газета «Ведомости» отмечает, октябрьский демарш оппозиции не помог ей отстоять права в Госдуме. Комиссия по расследованию фальсификации на выборах не создана. Поправки в регламент, поправки, позволяющие оппозиции увеличить время на утренних выступлениях, ничего более, эти поправки также не внесены. Если комиссия будет создана, то большинство в ней образуют представители партии власти, единороссы. И результат работы такой комиссии, как указывают политики, опрошенные корреспондентом «Ведомостей», будет весьма предсказуемым. Почему же у думских оппозиционеров не получилось противостоять административному ресурсу, триумф которого на выборах 11 октября наблюдала вся Россия? На эту тему в интервью «Радио Свобода» политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что иных возможностей выхода из всепокорнейшего парламентского бунта просто и не было. Во-первых, никто, конечно, его не организовывал. Он возник стихийно и спонтанно после того, как были нарушены некоторые общечеловеческие правила приличия. Просто не выдержали нервы. Во-вторых, после того, как этот выплеск эмоций произошел, стало предельно очевидно, что сами протестующие власти и партии испугались. Дело в том, что так или иначе они кормятся от кремлевской администрации, они зависят напрямую от кремлевской администрации, их так и создавала кремлевская администрация. И, соответственно, кусать руку дающую можно только в условиях крайнего душевного возбуждения. Что, собственно, и произошло. Власть в Кремле, которая понимает, что на самом-то деле это плохой признак, потому что сорвало какие-то клапаны, не может, технически не может, не смеет пойти навстречу требованиям оппозиции. Потому что в той системе ценностей, которая создана, это было бы однозначно принято, в том числе людьми из власти, как демонстрация неподобающей слабости. Скажем, отправить в отставку Владимира Евгеньевича Чурова под давлением думской оппозиции просто технически недопустимо. Это значит, что с этим Кремлем, с этими людьми в Кремле можно делать все, что угодно, и вить из них веревки. Поэтому даже если бы и хотелось поправить ситуацию в кадровом смысле, это можно сделать, ну, не раньше, чем через полгода-год, когда шум уляжется, и когда можно будет достойно по состоянию здоровья на какую-нибудь не менее важную политическую роль, но так, чтобы испортить можно было поменьше своими прикосновениями политических инструментов, Владимира Евгеньевича Чурова переведут куда-нибудь подалее. То есть вот те самые идеологические ограничения, которые наложены на власть, и те материальные ограничения, которые наложены на политические партии, однозначно ограничивают возможность действительно серьезного решения электорального кризиса.
Политолог Дмитрий Орешкин рассказал о том, почему у думских оппозиционеров не вышло с бунтом против партии власти и административного ресурса, призванного ей на помощь. Что ж, 11 декабря не последний единый политдень в истории России. Ближайшее голосование – следующей весной 2010 года. И оппозиции, если она все же захочет проявить себя именно как оппозиция, а не что-либо еще, уже известны методы, которыми власть привыкла делать выборы. Предупрежден – значит вооружен. Тем более, что время подготовиться у тех, кто выразил публичное несогласие с существующим порядком вещей, есть. А пока этого не произойдет, на воеводстве в электоральном пространстве останется все тот же Салтыковский медведь. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к важным международным темам. ООН временно эвакуирует часть персонала в Афганистане. В сообщении ООН отмечается, что примерно 600 человек будут размещены в более безопасных местах. Многие за пределами страны, пока не удастся снизить риски их пребывания в ряде афганских регионов. С подробностями мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Лейла. Но это было вполне ожидаемое решение, и эвакуация более чем половины сотрудников ООН, работающих в Афганистане, она связана как раз именно с тем, о чем вы только что упомянули. Речь идет о соображениях безопасности, причем вывод сотрудников ООН из Афганистана, из разных районов, а некоторых и за пределы страны, начинается совершенно незамедлительно, и позже в Организации Объединенных Наций должны окончательно решить присутствие скольких именно сотрудников необходимо в Афганистане. Ну, в Афганистане проводится целый ряд гуманитарных программ, выборы президента недавние также проводились при поддержке Организации Объединенных Наций, поэтому довольно много сотрудников, в том числе иностранных сотрудников, работали в Афганистане, однако в последнее время ситуация с безопасности в стране резко ухудшилась. Особенно она ухудшилась вот в эти последние недели, когда вначале стало известно, что состоится второй тур президентских выборов в Афганистане, в котором должны были участвовать нынешний президент Афганистана Хамид Карзай и бывший министр в его правительстве доктор Абдулло. Однако доктор Абдулло отказался от участия в выборах, и президентом Афганистана в конце концов вновь был провозглашен Хамид Карзай. Однако талибы, как только узнали о том, что второй тур может состояться, провели серию акций. Самая тяжелая по своим последствиям акция была в конце октября этого года, когда талибами был атакован гостевой дом Организации Объединенных Наций в Кабуле. В результате по меньшей мере 5 иностранных сотрудников ООН были убиты, и это, конечно же, очень сильно повлияло на вот это нынешнее решение руководства Организации Объединенных Наций. Стоит отметить, что 2 ноября в Кабул неожиданно прилетел генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он, конечно же, в первую очередь проводил переговоры с доктором Абдулло и с Хамидом Карзаем. Они обсуждали дальнейшее политическое развитие страны. Однако, конечно же, в том числе состоялась и его встреча с представителями агентств ООН и представителями служб безопасности. Видимо, по итогам этой встречи было принято, в конце концов, генеральным секретарем ООН решение об эвакуации большой части сотрудников, иностранных сотрудников ООН, размещенных в Афганистане. Возможно, последней каплей стал инцидент, когда полицейский расстрелял 5 британских солдат. Ну, видимо, они не подозревали, что этот человек может повернуть оружие против них, и были застигнуты врасплох. Но так или иначе, и этот случай свидетельствует о том, что с обеспечением безопасности в Афганистане все очень и очень сложно. Лейла.
Спасибо, Андрей. Это был мой коллега Андрей Шароградский. Он рассказал нам о том, что он временно эвакуирует часть персонала в Афганистане. Вы слушаете «Свободу в полдень». На этой неделе «Радио Свобода» представляет цикл «Проект История сталинизма». В книгах этого многотомного собрания, которое совместно готовит издательство «Российская политическая энциклопедия» и Фонд первого президента России, исследования российских и западных историков, посвященные разным аспектам феномена сталинизма. Причины трагедии российской деревни 1932-33 годов с доктором исторических наук Виктором Кондрашиным обсуждает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Источники, которыми пользовалась профессор Чикагского университета Шейла Фицпатрик и профессор Пензенского педагогического университета Виктор Кондрашин, изучая жизнь российской деревни во времена Сталина, очень разнятся. Наверное, поэтому обе эти книги в серии не мешают друг друга, а наоборот, дополняют. Любопытно другое. Архивные материалы, воспоминания очевидцев, которые собрал и изучил Виктор Кондрашин, не противоречат выводам и наблюдениям, сделанным Шейлой Фицпатрик в 70-е годы. Я спросила у Виктора Кондрашина. Мне показалось, что голод использовался как инструмент управления, когда я читал вашу книгу, и Фицпатрик тоже.
Фактически это было так, фактически. И, кстати, сами люди так говорили. Я несколько лет ходил по деревням, и они об этом говорили, что, в общем-то, их наказали. Наказали за то, что они не стали работать в колхозах, что они плохо работали. И, кстати, я там писал в своей книге, если почитать официальные выступления руководителей, там, того же Сталина, Каганович, они об этом прямо говорили. Виноваты сами колхозники, плохо работали. И чтобы хорошо работать и не голодать, надо вот выходить вовремя, выполнять все эти задания и так далее. Конечно, например, когда уже стало ясно, что хлеба нет, а это стало ясно где-то в декабре 1932 года, и Сталин об этом писал, кстати, Хатаевич, вот. Но он, тем не менее, дал распоряжение выполнять план любой ценой. И он выполнялся. И вот в январе 1933 года там вообще шли конфискации всего продовольствия. То, конечно, уже после 1933 года все прекрасно поняли, обратного пути в другую жизнь нет. Если хочешь жить, вот работай в колхозе. Иначе будет так же, еще хуже. Они же были заперты в колхозах. Ведь у нас введена паспортная система, а зимой 1933 года была установлена блокада сельских зерновых районов по директиве 22 января 1933 года. Просто нельзя было уйти никуда. Ведь если до 32 года из деревни люди бежали, там по разным сведениям, там и та же Фицпатрик пишет, там где-то 12 миллионов ушло в город. Это же огромные массы. То есть люди же не дураки. Зачем они будут за палочки работать и голодать и умирать? Поэтому активная часть деревни, она уходила на эти стройки первой пятилетки. И вот в 32 году, в конце 32 года, была установлена вот эта паспортная система. А в начале 33 года началась борьба со стихийной миграцией. Поэтому крестьяне обязаны были оставаться. Они были заперты и превращены, по сути дела, в крепостных. И в это время появляется вот эта знаменитая расшифровка аббревиатуры ВКПБ. Второе крепостное право большевиков. Все, никуда не уйдешь. Работай, живи в деревне и будь колхозником.
О причинах трагедии российской деревни 1932-33 годов я беседую с доктором исторических наук Виктором Кондрашиным. Директивы были таковы, даже, может быть, не столько их содержание, а понимание приказа, что те, кто был на местах, исполняли их даже при помощи пыток.
Конечно, ведь сталинизм возник не на пустом месте. Для этого была определенная социальная база, огромная, причем в деревне. Вот этот актив, вот эта перспектива стать бюрократом в деревне, раскрестьянивание, когда появилась огромная масса этой всякой бюрократии. Это была молодежь, участники гражданской войны. И вы знаете, они рассматривали вот этих врагов колхозного строя как действительно то врагов настоящих.
Может быть, это было еще продолжение гражданской войны?
Конечно, это были люди с менталитетом гражданской войны. И поэтому вот эта база, вот эти люди, которые все это делали, пытали там и так далее, это были люди с менталитетом, с опытом гражданской войны. Так что, безусловно, это, к сожалению, была такая объективная реальность. То есть, грубо говоря, у Сталина были силы, чтобы осуществлять вот эту варварскую политику. Ведь почему в деревне вот это сопротивление, оно не выросло вот в какую-то вот гражданскую войну, как это было во время гражданской войны? Мы же помним, там была третья сила. Там были это Антоновщина, там Махновщина. Такой всплеск в 30-м году, когда раскулачивали, был, потом все это затихло. Почему? Потому что ведь армия, да? Армия была крестьянской. Но ведь посмотрите, как сделали сталинисты. Они ведь дали льготы семьям красноармейцам. Они проводили дикую эту агитационную работу. Они контролировали все это. Второй момент. Когда стало ясно, что нет оружия и трудно сопротивляться, активную часть раскулачивают, выселяют, остальные, кто более-менее поактивнее, они стали уезжать. И поэтому это осталось люди, которые, в общем-то, были вынуждены вот смириться, а с другой стороны им надо было жить. Потом посмотрите, в какие условия поставили. Почему выходили опухшие и работали? Да потому что там кормили, и дома дети голодные оставались. У них не было выбора никакого. Это же была страшная трагедия, когда в детских садах умирали дети от того, что нечем их было кормить. Сторонники были коллективизации, конечно, там, да, в лице активистов, были отдельные, конечно, преданные этой идее люди. Но основная масса смотрела на это как на какой-то кошмар просто. Но это, опять же, кто отвечает за это? Отвечает тот, кто это все дело затеял.
К таким выводам пришел автор книги «Голод 1932-33 годов. Трагедия российской деревни», доктор исторических наук Виктор Кондрашин. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва. Цикл проекта «История сталинизма» подготовила корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова. Тема следующего обсуждения – причина современной популярности Сталина. 19:07, не пропустите программу «Время гостей» об украинской внешней политике. В российско-украинских отношениях Виталий Портников беседует с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшим министром иностранных дел Владимиром Огрызко. А вот некоторые темы второй части нашей программы. Ровно год назад, 5 ноября, в США было объявлено о победе на выборах президента Барака Обамы. Как изменились отношения России и США спустя год после избрания президентом Барака Обамы? Мамы мнения экспертов. В Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением свиного гриппа. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Объединенных наций эвакуируют часть персонала в Афганистане по соображениям безопасности. В конце октября при нападении на гостиницу в Кабуле погибли 5 сотрудников ООН. В парламенте Белоруссии будет создана рабочая группа для рассмотрения вопроса о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Решение принял Совет Палаты представителей Национального собрания. В российских СМИ появились неподтвержденные сообщения о раскрытии убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Кабардино-Балкарии в автокатастрофе погибли 8 человек, еще 4 госпитализированы в тяжелом состоянии. Маршрутное такси столкнулось с грузовиком на федеральной трассе «Кавказ». Вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин объявлен в федеральный розыск, сообщило Следственное управление Сибирского федерального округа. Солодкин обвиняется в организации уничтожения чужого имущества. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с официальным визитом Украину впервые за последние 5 лет. Власти Марокко выслали из страны шведского дипломата по обвинению в передаче секретных данных сепаратистам, действующим в Западной Сахаре. В Пакистане в результате 2 авиаударов, нанесенных по району в Северном Вазиристане, предположительно американским самолетом-беспилотником, убиты 4 боевика. Оружие, найденное израильскими моряками на судне в Средиземном море, предназначалось для нападений на Израиль. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Бениамин Нетаньяху. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сегодня продолжится обсуждение доклада ООН, в котором Израиль и группировка «Хамас» обвиняются в военных преступлениях во время вооруженного конфликта в секторе Газа. Федеральная резервная система США решила пока не менять базовую процентную ставку. Это был краткий обзор новостей.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Год назад президентом США был выбран Барак Обама. Оправдал ли президент возложенные на него обязательства? Как складывается внешнеполитическая ситуация? Каковы отношения США и России? Анализирует профессор МГИМО, политолог-международник Сергей Лузянин. Беседовала с ним корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Год назад Америка выбрала Обаму. Оправдал ли новый президент за это время возложенные на него ожидания?
Вы знаете, с моей точки зрения и да, и нет. Если говорить о внешней политике с позиции российского угла, то пока оправдывает, поскольку 3 принципиальных момента пока развиваются в таком позитивном отношении для интересов России. Я имею в виду, во-первых, это консервацию ПРО в Восточной Европе, это прогресс по иранскому вопросу, несомненно, на всех уровнях. Это большой прогресс по Афганистану. Почему нет? Во-первых, потому что с точки зрения внешней политики при Обаме произошло дальнейшее сближение США с Китаем, что объективно не очень выгодно России. Россия как бы остается на обочине вот этого политического и стратегического диалога Пекина и Вашингтона. А во-вторых, США при Обаме, конечно, активизировал так называемую мягкую политику, политику мягкого влияния, то, что не мог делать Буш, и это новый козырь в борьбе за сферы влияния. И Россия на этом поле, включая исламскую зону, где столкновение интересов России и США особенно острые, от Ближнего Востока, так и от других исламских регионов, то здесь пока Россия несколько уступает. Что касается внутриполитических итогов, то здесь ситуация для Обамы, мне кажется, сложнее. Демократические президенты, как мы знаем, всегда плохо кончали. Не все, конечно, но дело в том, что, на мой взгляд, американское общество – это очень консервативное общество. И та стратегия, которую избрал Обама по выходу из кризиса, по социальным вопросам, образовательным вопросам и так далее, и особенно во взаимоотношениях государства и крупный бизнес, она будет вызывать раздражение, оппозицию и противодействие. И рано или поздно Обаме придется либо пойти на компромисс, либо пойти назад, уступая консервативным требованиям большей части американского общества. Трудно говорить, как дальше сложится внутренняя политика Обамы. Все будет зависеть от эффективности или неэффективности антикризисной программы. Но пока ситуация не очень радует. И на мировом глобальном фоне огромный Китай, который скупил колоссальные активы Америки, с другой стороны, достаточно самостоятельная Европа, Европейский Союз. Одновременно Латинская Америка, где не все любят, мягко говоря, США, где есть страны проблемные. Ну, я уж не говорю о failed state, типа Северной Кореи и так далее. Поэтому, вот, если резюмировать, годичные итоги, они как бы 50-50, они такие противоречивые. С одной стороны, Обама ожидал часть интересов электората, часть настроения электората, подтвердил перезагрузку, особенно в России, в Москве, вот теми фактами, о которых я говорил в начале. Но, с другой стороны, учитывая тупик афганского вопроса, нерешенность иракского вопроса, новая фаза обострения северокорейской проблемы, все это вместе говорит о том, что самые большие сложности впереди, и пока мы не можем говорить, что год – это успех. Это как бы многоточие. Вот следующий год, он окончательно расставит все акценты.
Тем не менее, что касается взаимоотношений Америки с Россией, ведь объявленная Америкой перезагрузка была принята весьма позитивно. Каких дальнейших дальнейших перемен стоит ожидать в российско-американском диалоге?
Ну, конечно, углубление диалога по Ирану. Это совершенно очевидно. Я думаю, что будут дополнительные шаги, сделанные со стороны Москвы и Вашингтона по разработке совместных мер противодействия. Тем более, что санкции МАГАТЭ стали работать, и инспектора стали делать необходимые мероприятия. Второй момент – это, конечно же, сближение США и России по комплексу средневосточных вопросов. Я имею в виду не только Ближний Восток и Афганистан, а вообще по проблеме Большого Ближнего Востока, потому что это единый компонент. Москва имеет влияние на шиитов, Хизбалла, на, так сказать, ряд радикальных организаций. У них особые отношения с Сирией, с Дамаском. В то же время Вашингтон, естественно, имеет своего стратегического давнего союзника Израиль. И одновременно Москва имеет влияние на отдельные фракции палестинцев. Но здесь, конечно, если сотрудничество и диалог, а он будет явно углубляться по этому комплексному вопросу, Большой Ближний Восток, стабильность и безопасность, это тоже, скорее всего, в повестку войдет, и это будет позитивно. Я не думаю, что Москва свернет или Вашингтон свернет тут с пути дальнейшего углубления переговоров по проблематике Большого Ближнего Востока, включая, собственно, вопросы классического Ближнего Востока, о чем уже 30 с лишним больше уж лет идет речь. Ну и, наконец, Китай. Здесь, я думаю, все-таки будут найдены определенные компромиссы, потому что есть определенные противоречия, но политически Пекин, конечно, ближе к Москве, чем к Вашингтону, хотя экономически, понятно, Пекин и Вашингтон, они настолько тесно связаны, что это становится даже опасным для США, да и для Китая тоже. Но вот этот трехсторонний как бы консенсус, ну и самое главное, декабрь, стратегические переговоры по сокращению стратегических вооружений. Вот это будет главный тест на проверку, действительно ли перезагрузка идет.
Это был профессор МГИМО, политолог-международник Сергей Лузанин. Беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева. Как изменились отношения России и США спустя год после избрания президентом Барака Обамы? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш задала жителям Ижевска.
Если честно, я не слежу за этим, но если исходить из внешнего вот, антуража, то, скорее всего, они изменились. Но, насколько мне известно, как ядерные установки стояли в Восточной Европе, так они там и стоят, и никто как бы не собирается от этого отказываться. Может быть, внешний фактор, благодаря человеку, который сейчас у власти в США, Россия как-то более благосклонно, может быть, относится к Америке.
Пока никак не изменились. Единственное, пока только начали прислушиваться друг к другу. Именно начали прислушиваться и уважать мнение друг друга, точнее оценивать силы тех и других, вот и все. А пока конкретно ничего не изменилось. За год не может измениться, слишком маленький срок. Россия поддерживала Барака Обаму, а не другого кандидата. Джон Маккейн придерживался бы курса Джорджа Буша-младшего, а Россия этого не хотела.
Я, скажем, как житель одной из провинций России, могу сказать, что то, что Барак Обама находится на посту президента США уже целый год, на мою жизнь лично никак не повлияло. Америка не стала мне доступнее как страна для поездки. Америка не присылала денег для каких-то социальных программ России. Думаю, Россия сейчас Америке не очень чем-то полезна, поэтому я этих изменений не вижу.
Точек соприкосновения больше не стало, и противоречий особых не добавилось. Не вооруженный до зубов нейтралитет, как раньше, а просто вялотекущее безразличие. Нет ни яркого негатива, как в отношениях с Англией, ни большой любви, как в отношениях с Венесуэлой.
Я думаю, они стали несколько теплее, потому что раньше было много предубеждений к администрации Буша, а сейчас отношения стали несколько лучше. Благодаря политике Обамы. Он как бы делает некоторые уступки по отношению к России, и Россия в ответ тоже готова сделать некоторые уступки.
Так отвечали жители Ижевска на вопрос, как изменились отношения России и США спустя год после избрания президентом Барака Обамы. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Ситуация с распространением гриппа, как обычного, так и нового гриппа, H1N1 в России, наиболее обсуждаемая тема в последнее время. Более 1000 человек заболели, от 14 до 19, по разным данным, умерли. Самая тяжелая ситуация за Уралом и на Дальнем Востоке. В Бурятии с сегодняшнего дня в связи с распространением вируса действует режим чрезвычайной ситуации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Батурина.
По последним данным, в Бурятии 72 лабораторно подтвержденных случая заболевания свиным гриппом. Но ситуация усугубляется начавшейся эпидемией ОРВИ в Улан-Удэ и 6 районах республики. За неделю зарегистрировано около 4000 заболевших, в том числе 5 случаев сезонного гриппа. Эпидемический порог превышен более чем в 3 раза, поэтому власти республики приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Введен запрет на проведение всех культурно-массовых мероприятий, так что в День народного единства в Улан-Удэ не было ни традиционного митинга, ни праздничных концертов. Масочный режим становится обязательным для всех учреждений, предприятий, точек торговли и общепита. В кинотеатрах, ночных клубах, барах, театрах должны обеспечивать защитными масками не только работников, но и посетителей. В противном случае деятельность досуговых учреждений будет приостановлена. За выполнением этого требования проследят сотрудники милиции. В обязательном порядке средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены студенты и работники вузов и других учебных заведений. При превышении заболеваемости ОРВИ и гриппом более 20% в учреждениях образования приостановят учебный процесс. А школьники столицы республики уже неделю на досрочных каникулах. Предполагалось, что они должны пойти учиться 11 ноября, но сейчас рассматривается вопрос о продлении каникул. Между тем, в республике уже 2 недели самый дефицитный товар – защитные маски. Практически на всех аптеках висят объявления – масок нет. Воспользовавшись ситуацией, некоторые предприимчивые люди скупают их и затем продают на рынках и в переходах. Цены на дефицитный товар также выросли с 2 рублей в десятки раз. Напуганные информацией о свином гриппе, люди скупают в аптеках противовирусные препараты. Вот что говорят фармацевты.
Насчет масок и аксельного мази, к сожалению, пока небольшая, значит, задержка идет от поставщиков.
Вы чувствуете ажиотажный спрос?
Ажиотажный спрос, чувствуется, конечно. Люди берут в больших количествах про запас. Лучше профилактика, чем, конечно, потом болеть и...
Ну как, само собой появился спрос в связи с эпидемией.
Последнюю неделю повысились цены от поставщиков?
В наличии орбидол 246 рублей. Все остальное снесли покупатель. Предпоследняя партия была 250 рублей.
Но, как говорят горожане, цены на некоторые противовирусные препараты заметно выросли. Поэтому власти республики вводят мониторинг цен на лекарства и защитные маски в аптечной сети. Анна Батурина для Радио Свобода, Улан-Удэ.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
ООН эвакуирует часть персонала в Афганистане по соображениям безопасности. В российских СМИ появились неподтвержденные сообщения о раскрытии убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В Кабардино-Балкарии в автокатастрофе погибли 8 человек. Парламент Белоруссии создает рабочую группу для рассмотрения вопроса о признании Южной Осетии и Абхазии. Вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин объявлен в федеральный розыск. Президент Беларуси Александр Лукашенко начинает сегодня официальный визит на Украину впервые за последние 5 лет. Власти Марокко выслали из страны шведского дипломата по обвинению в передаче секретных данных сепаратистам. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
General Motors переоценил свои силы. Почему России не достался Opel?
Комментарии экспертов.
Годовщина президентства Барака Обамы. Удалось ли главе США осуществить перезагрузку отношений с Россией?
Право автора.
Журналист Илья Мейштейн. Что осталось за кадром визита британского министра иностранных дел?
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. Их представит обозреватель Сергей Сининский.
Международные резервы России за неделю с 23 по 30 ноября увеличились на 3,5 миллиарда долларов и составили 432,8 миллиарда, сообщил Центральный банк. Американская компания General Motors, отказавшаяся от продажи своего европейского подразделения немецкой Opel российско-канадскому консорциуму, готовит собственный план реструктуризации Opel, который в целом будет схожим с планом, предложенным канадской компанией Magna и российским Сбербанком. По словам вице-президента General Motors Джона Смита, его компания, так же как и Magna, планирует сокращение персонала Opel в Европе, насчитывающего почти 55 тысяч человек, на 20%. Почти половина всех работников Opel задействованы на заводах в Германии. Компания Magna планировала сократить здесь 4,5 тысячи рабочих мест. Планы General Motors в отношении персонала Opel в Германии будут представлены позже. General Motors уже вернула правительству Германии почти треть кредита в 1,5 миллиарда евро, который был предоставлен Opel в мае, чтобы предотвратить неминуемое банкротство компании. По словам Джона Смита, когда этот кредит будет выплачен полностью, специально созданный в мае правительством Германии и компанией General Motors фонд, которому были переданы во временное управление 65% акций компании Opel, утратит свои полномочия. Правительство Ирака объявило сегодня победителя тендера на право разработки одного из крупнейших нефтяных месторождений страны – Западная Курна-1. Им стал консорциум, образованный крупнейшей частной нефтяной компанией мира – американской ExxonMobil и британо-голландской Royal Dutch Shell. Они планируют увеличить почти в 8 раз добычу нефти на этом месторождении, общие запасы которого оцениваются в 8,6 миллиарда баррелей. Это в 3,5 раза больше всей нефтедобычи в Ираке сегодня. На месторождение «Западная Курна-1» претендовали также два других международных консорциума. Один был создан американской нефтяной компанией ConocoPhillips и российской «Лукойл». Главным участником второго была крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая CNPC. В минувший вторник Ирак объявил, что еще более крупное нефтяное месторождение «Румайла» на юге страны будет разрабатывать международный консорциум, образованный британской нефтяной компанией BP и китайской CNPC. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29.23, на завтра 29.13, к евро на сегодня 43.16, на завтра предположительно 43.22. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.48.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас поговорим о новостях культуры. Фестиваль сезона Станиславского открылся премьера Московского театра юного зрителя. Спектакль «Медея» поставил Кама Гинкас. Сценография Сергея Бархина. Рассказывает Марина Тимашева.
По форме и по экспрессии, с которой играет Медею Екатерина Карпушина, все здесь напоминает о спектаклях, которые привозят на российские фестивали немецкие театры. В них обычно действуют кровавые убийцы, уверенные, что весь мир в ответе за их злодеяния. Принципиальная разница состоит в том, что Медея Гинкаса глубока смыслами. Это спектакль о том, как миф возвышает обыденное, как трагедия возвеличивает то, что невеличественно. О том, что происходит, когда рациональное встречается со стихийным. Спектакль об отношениях людей с богами. Никто никогда не знает, что боги готовят смертным. И о том, как охотно люди сваливают свою вину то на богов, то друг на друга. Медея твердит, что убивала и предавала ради Ясона. Ясон уверен, что она, женщина-разрушительница, повинна во всех его бедах. Еще это спектакль о мужчинах, которые насытились кровью и льнут к мирной жизни, и о том, как они превращаются в бездушных чиновников, которые ищут ответы на все вопросы в ворхе крючкотворных документов. И о том, что законы Крионта разные, одни для своих, другие для чужих. Ясон говорит, он из наших мест, а Медея чужестранка. И вот уже маячит на горизонте призрак политического театра. Медея – грузинка, Крионт – царь-юрист.
Упрямым страстям
На самом деле ключ к пониманию спектакля следует искать в стихотворении Бродского «Портрет трагедии», которое в спектакле звучит неоднократно. Контральто с нотками чертовщины – это голос Карпушиной. И глаза, расширенные от боли, зрачки, наведенные карим усилием воли – это ее глаза. И то, что высокая трагедия начинается с обычного человеческого несчастья, и то, что лицо ее безобразно – все это сказано Бродским и переведено на театральный язык Гинкасом.
С готовностью ловила, а погрузимся в нее. Не молодое мясо, прободаем ее насквозь. Закружил матрас, а вот она выдержит. Выживает трасса.
Помимо стихов Бродского, «Портрет трагедии», театральная и фрагменты хоров Еврипида в переводе Бродского, в спектакль входят еще два текста – поэтический-патетический Сенеки и прозаический Ануя. Первый представительствует от мифа и от театра, второй – от быта. Трагедии рождаются на кухнях, когда люди, которые все еще любят друг друга, больше не могут жить вместе. В спектакле есть длинная, на 50, а кажется, что только на 15 минут, сцена объяснений Исона и Медеи. Никаких постановочных ухищрений. Два человека сидят, прижавшись друг к другу, их лица совершенно спокойны, он тихо, даже слишком тихо, рассказывает, как любил когда-то и как стало страшно любить, и какие тени легли между ними. И тысячи людей говорили так, почти теми же словами, и именно так расставались, и это была трагедия. «Раньше, подруга, ты обладала силой, ты приходила в полночь, махала ксивой, цитировала Россина, была красивой. Теперь лицо твое – помесь тупика с перспективой». Действие спектакля происходит в бассейне, со стен которого обваливается кафель. Спуск в него имитирует скалистый пологий уступ, а из крана хлещет вода. Бассейн вместо моря, вода вместо крови, ануй слышнее Сенеки, обычная жизнь страшнее выдуманной. В выдуманном мире Медея облачается в золотое оперение и, пристегнув карабин к тросу, взвивается к небесам, как это делалось в старинном театре. А в бытовой версии она просто сходит с ума. И ее верная спутница-кормилица, почти как нянька в чеховских пьесах, заклинает. Жизнь продолжается, в ней есть много радости, солнышко, жатва, стаканчик вина, и вообще после ночи наступит утро. В последнее время многие режиссеры под влиянием своего греческого коллеги Теодороса Тарзополуса стараются воспроизвести античную трагедию в ее аутентичном виде. Кама Гинкас с этой тенденцией сопротивляется. Катурны, маски, вся эта атрибутика кажутся ему нелепой. Он предъявляет ее залу, и зрители смеются. Трагедия для Гинкаса не театральный жанр. Трагедия – это жанр жизни.
Трагедия просто дань настоящего прошлому. Когда ты еще дрянь, сидящая в зале дрянь, сидящая дрянь, на сцене.
Рассказывала Марина Тимашева. Дневную информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Франции. Ежегодно от 300 до 400 человек во Франции сводят счеты с жизнью по причинам, связанным с проблемами на работе. Психологи заговорили об эпидемии профессиональных самоубийств. Самые громкие случаи в компании «Франс-Телеком». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Лиза Алисова.
«Здравствуй, папа. Начальник пока не знает, но мое самоубийство будет 23-м. Я не согласна с очередной реорганизацией нашего отдела. Теперь у меня будет новое начальство. Это невыносимо, и я предпочитаю умереть». Отправив это электронное письмо, 32-летняя Стефани из финансового отдела выбросилась из окна 4-го этажа офиса компании «Франс-Телеком» на севере Парижа. Это произошло 11 сентября. С тех пор еще двое сотрудников свели счеты с жизнью. Итог – 25 самоубийств за полтора года и 15 попыток. После 25-го суицида президент Николя Саркози призвал руководителей предприятий уделять больше внимания человеческим отношениям в рабочем коллективе. «Франс-Телеком» – одна из крупнейших французских компаний. В ней работает более 100 тысяч человек. Это первый в Европе интернет-провайдер и третий оператор мобильной связи. В течение многих лет компания принадлежала государству, и сотрудники имели статус госслужащих. Произошла приватизация, и бывшей монополии пришлось столкнуться с суровой конкуренцией. Стали вводиться новые, непривычно жесткие методы управления, объясняет Пьер Гожа, генеральный секретарь обсерватории стресса профсоюзов «Франс-Телеком». Руководство ставит цель, которую сотрудник не в состоянии достигнуть. Каждые полгода сотруднику выставляют оценки, при этом ни качество его работы, ни эффективность не получают никакого признания. Люди вынуждены не только регулярно переходить с одной должности на другую, но и из одного офиса компании в другой. До недавнего времени существовала практика «time to move», то есть ты должен обязательно поменять должность, неважно, насколько хороших результатов ты достиг на прежней должности. Все эти методы создают атмосферу давления, стресса и насилия. Принудительный перевод на другую должность или в другое отделение компании воспринимается особенно тяжело. 9 сентября недалеко от города Труа на севере Франции 50-летний техник Лионель попытался зарезать себя ножом прямо во время собрания на глазах у изумленных коллег. В тот день ему сообщили, что его должность упраздняется, и его переводят в другой, менее престижный отдел по работе с частными лицами. Одна из причин самоубийств – это страх оказаться так называемым слабым звеном и попасть под сокращение, считает Пьер Гожа. Ведь найти новую работу будет очень сложно. Уровень безработицы во Франции один из самых высоких в Европе – почти 8%. Помимо случаев очевидных притеснений, существует общая атмосфера, которая толкает работника на такой отчаянный шаг. У сотрудников мало, а то и вообще нет профессиональных перспектив. Франстелеком сократил 22 тысячи сотрудников за три последних года. Это очень много для предприятия со штатом 100 тысяч человек. А над оставшимися висит постоянная угроза. Они могут стать следующими. Для людей, которые могут попасть под сокращение, не существует никакого проекта по возможному последующему трудоустройству. Волна самоубийств во Франстелеком вызвала полемику среди экспертов. Некоторые считают, что из желания свести счеты с жизнью, обвинив в прощальной записке Франстелеком, это своего рода заразная идея. Другие опровергают такое объяснение. Покончить с собой – это очень серьезное и прежде всего личное решение. Но все согласны. В последние годы суицидов на профессиональной почве становится все больше. Руководство Франстелеком это уже поняло. В конце октября сотрудникам разослали анкету из 160 вопросов. Цель – выяснить, какие рабочие моменты причиняют им нравственные и физические страдания. Результаты будут известны в начале декабря. Лиза Алисова для Радио Свобода, Париж.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Час прессы». Кому помешал Шабтай фонд Колманович? Связи убитого в Москве бизнесмена с КГБ и шоу-бизнесом исследует ветеран внешней разведки Виталий Шлыков, заместитель редактора отдела силовых структур газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ведет программу Елена Рыковцева. С вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ Афганистана не откажется от усилий по установлению в стране...
Столкновения произошли в нескольких местах.
Против всех стал 15-м зарегистрированным Центр избиркомом кандидатом...
Участники правого митинга
Украины.
Бросились бить представителей...
Российская Госдума может успокоиться. Я уже написал заявление, положил это заявление вместе с Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.